Так, мы с вами уже две лекции изучили, и я не смогу долго вам рассказывать основы этой философии, но какие-то азы мы все равно с вами повторим. Закон кармы — это по-другому называется закон справедливости. Он огласит, что любой поступок, любая мысль, любое действие, которое мы совершаем, оно отразится на наших будущих поступках. Это связано с тем, что наша психика имеет свое тонкое строение, в котором вся информация откладывается. Эта тонкая психика называется, на санскрит называется линга шарира, или тонкое тело человека. Оно состоит из, как бы, четырех основных подразделений. Это тонкое тело ума, тонкое тело разума, тонкое тело, то есть эгоизм человека тоже имеет тонкую природу. И дальше это психическая энергия человека, прана. Иногда его называют телом праны. Но это некорректно, потому что как такового тела праны нет. Есть просто прана, которая функционирует в теле. Она функционирует везде, и в уме, и в разуме, и в эгоизме, и в грубом теле, в виде нервных импульсов. Так вот, также следует знать, что ничего, что человек, то есть человек никогда не будет страдать за то, что он не обязан страдать. То есть за чужие поступки, за которые он не несет ответственности, он не будет страдать. Человек может страдать только в том случае, если он берет ответственность за кого-то. Например, родители страдают за поступки своих детей. Но это не значит, что дети будут страдать за поступки своих родителей. Если ребенок берет за ответственность за своих родителей в преклонном возрасте, допустим, то он может пострадать от их поступков тоже. Но вы можете возразить и сказать, что мы страдаем постоянно от кого-то. И это является величайшим заблуждением, которое создает плохую судьбу. Согласно ведическому знанию, существует такая сила, которую называют как предопределенность, или то есть сила справедливости, предопределенности, то есть сила, которая действует независимо от нас. Она создает ситуации, в которых нам приходится пожинать плоды своих плохих поступков. Эти ситуации кажутся насилием. Чаще всего это происходит очень типичным образом, что человек видит, что над ним издеваются, что его злят, что ему делают плохие вещи какие-то. И ему кажется, что в этом есть проявление несправедливости. И именно эта ошибка является основой всех наших проблем. Пока человек не поймет, как надо относиться к ударам судьбы, никаких шансов нет изменить свою жизнь. То есть она не изменится. Потому что смысл всего нашего существования заключается в учебе. То есть счастье обретает тот, кто выучился. Вся жизнь предназначена для того, чтобы учиться. Самый первый этап учебы — это постижение вот этого знания о том, как правильно жить. И постижение знания означает работа над собой. Не бывает так, чтобы знание о жизни не касалось жизни. Поэтому, естественно, что какие-то моменты в моей лекции для вас будут больно слышать. И эта боль, она не является чем-то плохим. Это признак того, что вы догадываетесь. Что... Ну вот смотрите, допустим... Если скажут, молоко нельзя есть, ну и бог с ним. Допустим, дальше, шоколадки нельзя есть, уже тяжелее. Ну, кому-то тоже бог с ним. Мясо нельзя есть сразу тяжело стало. Почему? Потому что есть какая-то сила, которая заставляет есть эту пищу. Когда говорят «нельзя», сразу дергает внутри. Или, допустим, то же самое. Говорят «жене нельзя изменять». кого-то дернет сразу внутри. Скажет, я не изменяю, я люблю человека, и все. Я по любви, это по любви я изменяю. Я даже в самом деле не изменяю, это она изменяет мне, потому что она со мной живет. То есть философия может быть какой угодно. Но тяжесть возникает всегда, когда человек делает что-то не так, ему становится тяжело признать или даже просто не видно, что ты делаешь не так. Это просто не видно. Но с другой стороны, мы очень жестоко обвиняем тех, кто ошибается и поступает плохо. Так? Мы как бы своих проблем не замечаем, но тяжело обвиняем тех, кто ошибается, общаясь с нами. В этом заключается два аспекта страдания. С одной стороны, это те аспекты находятся в самой идее закона кармы. В чем заключается идея? Идея заключается в том, что когда человек совершает плохой поступок, он совершается в уме, но ум, наполняя силой этого поступка, он начинает влиять на разум. И в результате концепция понимания справедливости и законов этого мира, она очень сильно меняется. Простой пример, допустим, нетронутая девушка, она считает, что она чувствует внутри себя, что заниматься развратом это очень пошло, что это очень некрасиво. Но если она попадает в какую-то плохую компанию, то сначала ей очень тяжело как бы там быть, но потом, если вдруг с ней что-то произошло серьезное, она уже не может так считать, как раньше. Она говорит, раньше я была глупая, а теперь я все понимаю, это жизнь. Это жизнь на самом деле, а не то, что там какой-то разврат. Это все так живут, поэтому я так живу тоже. Что произошло? То есть реально как бы человек мыслил одной категории, потом он поменял полностью мировоззрение. Почему так произошло? Потому что так действует закон кармы. Человек, который имеет какое-то желание как-то жить, это желание, оно или в прошлом имел, оно на него действует сейчас. Это желание, оно не только меняет как бы будущее человека из-за его страданий, но есть еще аспект закона кармы, один очень важный. Оно меняет мировоззрение. Желание меняет мировоззрение человека само. И самое удивительное заключается в том, что те желания, которые даже приходят из прошлого, они приходят каждый день. Вот вы сейчас сидите, к вам какие-то желания из прошлого приходят. Так как вы заняты слушанием лекций, вы это не замечаете. Но они приходят, то есть появляются какие-то побуждения внутри. И эти желания, если у человека разум не стоек, не крепок, они влияют на мировоззрение. Поэтому мировоззрение человека постоянно движется в сторону каких-то перемен. Этот человек сначала для меня был очень хорошим, потом я о нем что-то послушал, он для меня стал очень плохим и так далее. То есть постоянно наше понимание мира движется, оно не стоит на месте. Эта неустойчивость приводит человека к большим страданиям. На самом деле смысл, первый самый принцип работы над собой заключается в том, чтобы человек должен возвращать свое понимание истины на место. И делать это надо с помощью изучения, как правильно жить. То есть каждый день человек должен это делать, потому что желания-то меняют наш разум каждый день. Эти перемены в себе заметить невозможно. Вы сейчас можете сказать, да я, у меня ничего не меняется, у меня как было, так и есть. И в этом заключается наша большая проблема. Только тот человек разумен, который понимает, что разум, он очень неустойчив, его надо постоянно подкреплять. Поэтому разумный человек постоянно, он занят тем, что он работает над своим разумом. И в этом заключается самый первый этап стремления к счастливой жизни. То есть счастье не достигается с помощью того, чтобы плыть по течению. Надо научиться действовать вопреки своим идеям, желаниям, мыслям, которые возникают в голове. Надо понять, эта идея приведет меня к счастью или нет. Но большинство людей даже не знают, что идти на поводу своих мыслей является признаком не свободы, а рабства. Потому что мысли-то возникают в результате влияния прошлых поступков на нас. И они как наваждение приходят. И человек думает, свобода, если я пойду на поводу. А мне мешают родственники, там, друзья на работе. Мне кто-то мешает всегда воплощению моих планов. Это означает, что человек находится в рабстве своей прошлой судьбы. Ничего общего со свободой это не имеет. Свобода означает, что человек способен действовать так, как надо, а не так, как ему хочется. Это очень высокий уровень сознания. Его имитировать не стоит. Когда человек достигает такого уровня, он становится счастливым. И уже его разум становится стойким. И такой человек называется в ведах мудрец стойкого разума или твердого разума. Это означает, что никогда его понимание как бы истины не пошатнется. Он никогда не будет считать людей врагами. Он знает, что это признак того, что я осквернен, сознание осквернено. Человек может поступить плохо, его можно за это порицать, но внутренне должно быть все равно доброе отношение к ним. Мы же можем даже не порицать, но у нас отношение становится злым. То есть мы можем ничего не сказать вслух, но отношение может стать злым. Это означает смена понимания вещей, колебания, двойственность. Это то, что мы разбирали с вами на прошлых лекциях. А сегодня мы поговорим с вами о законе перевоплощения. Закон перевоплощения необходим, то есть перевоплощение необходимо по той причине, что в этом мире время действует таким образом, что оно все старит. Кто об этом из вас задумывался? Смотрите, мы рождаемся, постоянно стареем до самой смерти, да? Мы не молодеем. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вот, мы не молодеем, нам придется расстаться со всем. Вселенная старится. Каждый предмет, который мы покупаем, он стареет. Найдите хоть что-то, чтобы не старело в этом мире. Знаете, что не стареет в этом мире?